Однажды на рассвете, после очень беспокойной ночи, Сакс встал, чтобы прогуляться по леднику. Филлис пошевелилась, проснулась и решила присоединиться к нему. Они оделись, выбрались наружу, где царил чистый фиолетовый рассвет, и побрели в тишине вдоль морены, к краю арены. Спустя некоторое время они добрались до цепочки ступеней, вырезанных во льду. Сакс выбрал самую южную из обозначенных флажками тропинок через арену. Он собирался взобраться на западную боковую морену и намеревался пройти как можно дальше. Теперь они шагали среди ледяных, не выше колена, зубчатых стен, что оказались дырявыми, как швейцарский сыр, и были припудрены розовыми снежными водорослями. Филлис очаровала это фантастическое зрелище, и она отпускала комментарии по поводу сераков, сравнивая их поочередно то с жирафом, то с Эйфелевой башней, а то и с картой Европы. Сакс останавливался, чтобы осмотреть куски нефритового льда, насквозь пронизанные бактериями. В одном или двух местах нефритовый лед, собранный в снежных углублениях, порозовел от вездесущих водорослей. Эффект получился странный. Перед ними словно лежало широкое поле фисташкового мороженого. Они двигались медленно и все еще были на леднике, когда цепочка плотных смерчей выскочила из ниоткуда, будто по мановению волшебной палочки. Коричневые пыльные дьяволы сверкали ледяными частицами и зигзагообразно летели прямо к ним. Внезапно смерчи заколебались, и резкий порыв ветра с ревом обрушился на Филлис и Сакса, так что они были вынуждены присесть, чтобы сохранить равновесие.
«Ну и буря!» — крикнула Филлис ему в ухо.
«Нисходящий ветер!»
— ответил Сакс, наблюдая, как скопление сераков исчезает в пыли.
«Приходит с Фарсиды. Мы должны вернуться на станцию».
И они повернули обратно по отмеченной флагами тропе, пытаясь хоть как-то сориентироваться. Но видимость продолжала падать. В конце концов, они не смогли различить следующий флажок.
«Туда!» — заявила Филлис. «Пойдем, укроемся за айсбергами!»
Она заковыляла к тускнеющему силуэту, приподнятому над ледником. И Сакс поспешил за ней, предупреждая: «Осторожнее! У сераков есть трещины в основании!» Он потянулся, чтобы взять ее за руку, но она уже упала, провалившись в ловушку. Сакс успел схватить ее запястье и сам тяжело рухнул на землю, больно ударившись коленями о лед. Филлис заскользила вниз по уклону расселины. Ему следовало отпустить ее, но он продолжал инстинктивно сжимать пальцы, и его затянуло следом за ней. Теперь они оба неслись на самое дно. Снег промялся под ними так, что они снова упали, после короткого напугающего полета, врезавшись в заледеневший песок. Сакс, приземлившийся на Филлис, сел, целый и невредимый. Тревожные всасывающие звуки шли через интерком от Филлис, но вскоре стало ясно, что у нее просто выбило воздух из легких. Когда она отдышалась, то проверила свои руки и ноги на предмет переломов и объявила, что не пострадала. Сакс восхитился ее стойкостью. Через минуту он обнаружил, что в ткани костюма над его правым коленом зияет дыра, и с облегчением вздохнул. Вот и весь ущерб. Сакс вытащил ремонтную ленту из набедренного кармана и заклеил прореху. Колено по-прежнему сгибалось без всякой боли, и он быстро поднялся на ноги. Расселина, в которую они провалились сквозь снег, оказалась метра на два выше его поднятой руки. Они очутились в некоем вытянутом пузыре, имеющем форму песочных часов. Его нижняя стена была ледяной, а верхняя — каменной, покрытой ледяной коркой. Неровный круг неба над головой отливал персиковым цветом, а в синеватой стене трещины мерцали отблески солнца. Картина была очень живописной, однако ликовать было рано. Похоже, они действительно застряли здесь надолго.
«Сигнал с наших маяков будет обрезан, и они придут искать нас», — сказал Сакс, когда Филлис подошла к нему поближе.
«Да», — ответила она, — «но смогут ли они нас найти?»
Сакс пожал плечами.
«Маяки ведут запись направлений».
«Но ветер! Вдруг видимость упадет до нуля?»
«Будем надеяться, они справятся».
Расселина тянулась на восток, словно узкий и низкий коридор. Сакс пригнулся, и свет его головного фонарика осветил пространство между льдом и камнем. Оно продолжалось дальше, насколько он мог видеть, в направлении восточного края арены. Вероятно, оно даже доходило до одной из маленьких каверн в боковой поверхности. Поделившись своей догадкой с Филлис, он отправился исследовать трещину, наказав ей оставаться на месте. Пусть поисковая группа наткнется на дыру и найдет в пузыре хоть кого-то живого. За пределами яркого конуса света лед был насыщенного кобальтового оттенка. Сакс понял, что это эффект того же самого релеевского рассеивания, которое окрашивало небо в синий цвет. Даже при выключенном фонаре освещения оставалось достаточно, и Сакс предположил, что слой снега сверху оказался не слишком толстым. Вероятно, если задуматься, примерно той же толщины, что и высота их падения. Филлис по внутренней связи спросила, как у него дела.
«Отлично», — откликнулся Сакс. «Наверное, расселина возникла в результате того, что ледник двигался по поперечному откосу. Думаю, что скоро обнаружу какой-нибудь выход».
Но выхода не было. Через сотню метров лед слева встретился со скальной поверхностью справа и образовался тупик. Обратно Сакс шел очень медленно. Он внимательно осматривал лед и куски камня, которые были сколоты с откоса. В одной из трещин ледяной кобальт стал бирюзовым. Сакс вытянул руку в перчатки и выудил длинную изумрудную ленту, замерзшую на поверхности, но мягкую внутри. Это была дендритная масса сине-зеленых водорослей.
«Ого!»
— воскликнул он, и, отщипнув несколько замерзших нитей, запихнул остальное в расселину. Сакс считал, что водоросли закапывались в камень и лед разных планет, а бактерии проникали даже глубже. Но найти одну такую, да еще столь далеко от Солнца, было настоящим чудом. Он выключил фонарик, и мерцающий кобальт ледника мягко засиял вокруг него. Как водоросли выжили в столь холодном месте?
«Стефан!»
Сакс встрепенулся.
«Смотри», — сказал он Филли, свернувшись, — «я нашел сине-зеленые водоросли, они повсюду».
Он протянул ей ладонь, но Филлис лишь пожала плечами. Сакс сел и, вынув из набедренного кармана пакет для образцов, положил в него водоросли и уставился на них сквозь 20-кратное увеличение. Линзы были недостаточно мощными, чтобы продемонстрировать ему все детали, однако он разглядел изящные дендритные нити, истончающиеся к концу. В его планшете хранился каталог с фотографиями такого же увеличения, но он не мог найти виды, которые бы походили на его добычу.
«Возможно, данная водоросль нигде не описана», — пробормотал Сакс. «Надо же, а! Начинаешь поневоле задумываться, не выше ли здесь скорость мутации, чем обычно. Надо провести серию экспериментов и во всем разобраться».
Филлис ничего не ответила. Продолжая поиск по каталогу, Сакс помалкивал. Он все еще думал о водорослях, когда они услышали скрипучий визг и шипение по радио, и Филлис начала звать группу на общей частоте. Скоро они услышали в интеркомах голоса, и через некоторое время чей-то круглый шлем показался в отверстии у них над головами.
«Мы здесь!» — крикнула Филлис.
«Подождите немного!» — отозвался Беркин. «У нас есть веревочная лестница».
И после крутящегося подъема они опять очутились на поверхности арены. Ледник тускло поблескивал в пыльном колеблющемся свете дня. Им пришлось пригнуться, чтобы противостоять ветру, который теперь превратился в ураган. Филлис смеялась, объясняя происшествие в своей обычной манере.
«Мы держались за руки, чтобы не потерять друг друга, и бах, мы уже внизу».
Их спасатели меж тем сообщили, какой силы достигали самые мощные порывы ветра. Все, казалось, вернулось в норму, но когда они добрались до станции и сняли шлемы, Филлис напоследок одарила Сакса долгим изучающим взглядом. Это был очень любопытный взор, настороженный и пытливый, словно она о чем-то начала догадываться. Как будто на леднике он вел себя так, что выдал себя с головой, и Филлис узнала своего старого товарища, Сакси Фрейджа Рассела.